Максим Горький. Рассказ о герое. В детстве, раньше, чем испугаться людей, я боялся тараканов, пчел, крыс. Позднее меня стали мучить страхом грозы, вьюги, темнота. Когда гремел гром, я до боли крепко закрывал глаза, чтобы не видеть синюю дрожь стекол в окнах, освещаемых молниями. Кто-то внушил мне, а может быть, я сам выдумал, что, разрывая небо, молнии обнажают великий гиенский огонь там, за пределами синего, видного в ясные дни. Синее – дым пожара, обнявшего весь мир. Звезды – искры пожара. В любой час земля может вспыхнуть, точно косточка вишни, брошенная в костер. Загорится, как солнце, и потом, обращенная в уголь, повиснет в небе второй луной. Особенно я боялся темноты. Я воспринимал ее не как отсутствие света, а как самостоятельную силу, враждебную ему. Когда ее серая неощутимая пыль омрачала воздух и, сгущаясь чернее, поглощала деревья, дома, мебель в комнатах, я ждал, что пыль темноты сгустится до твердости камня, и в ней окаменеет все живое. Окаменею я. Мне всегда хотелось пощупать тьму. Я протягивал руку в неосвещенные углы и, осторожно, сжимая пальцы в кулак, ощущал кожей ладони неприятный влажный холодок. Темнота – это копоть надзвездного пожара, разрушающего все видимое в черную пыль. Я знаю, что эти представления чрезмерно сложны для мальчика 10-13 лет, но мне кажется, что именно таковы они были у меня в те годы. А наиболее, почти до безумия, пугал меня свист и вой зимних вьюг. В дьявольские ночи, когда все на земле бешено кружится, качаются деревья, точно стремясь сорваться с земли и улететь куда-то в облаках снега, в эти ночи мне казалось, что некие злые силы решили опустошить землю, сдуть с нее города, леса, людей и оставить только меня одного в мертвом молчании среди белой холодной пустыни. Грудь моя наполнялась мучительным ощущением неизмеримой пустоты в ней, как мошка между небом и морем, повисло и трепещет мое ужаснувшееся сердце. Проклятый насмешливый свист ветра пронзительно раздается внутри меня, морозит и ломает тело мое. Я прятал голову в подушку, затыкал уши пальцами, и все-таки слышал этот опустошающий, убийственный свист в груди моей. Можно подумать, что я был мальчик болезненный, но это не так. Сильный, хорошо упитанный, я казался рослее и старше моих сверстников, и меня считали не по возрасту серьезным. Да, я был физически здоров, и думаю, что источник страха предъявлениями природы лежал именно в здоровье моем. Это естественный биологический страх человека пред непонятным ему и угрожающим гибелью. Я уверен, что больной не может ощущать страха с той силой, с какой ощущает его здоровый человек. Один у матери. Я не помню отца, епархиального архитектора. Он умер, когда мне было 4 года. Его заменял мне дядя, брат матери, священник, вдовец. Он любил и баловал меня так же, как мать, горничная Дуня, водовоз Никон и все другие люди нашего дома. «Зачем нужны вьюги?» – спрашивал я дядю. «Большой, тучный, очень красивый и веселый, отличный гитарист, азартный картежник». Он ласково обнимал меня и говорил что-нибудь утешительное, но не утешавшее. «Так установлено природой, сообразно воле Божией». И, поглаживая волосы мои, обращался к матери. «У него философический наклон ума». Он беседовал со мной всегда очень охотно, и я любил слушать его плавную речь, мягкие круглые слова, его рассказы о трех силах, управляющих миром, Боге, природе и разуме человека. Но я не мог понять таинственной связи этих сил, и чем больше слушал, тем далее в сумрак непонятного уходил Бог, тем более страшной казалась природа и неясной роль разума. У меня возникла грубая, но мучительно навязчивая аллегория. Природа – это прачка Карасева, огромная грязная баба по прозвищу Макрея. Она жила на дворе нашего дома рядом с конюшней. Лет 10 наблюдал я ее, и мне кажется, что за это время ее толстое красное лицо с насмешливым взглядом наглых жирных глаз не изменялось. Ей было лет 40, и неутомимая в труде, она была также неутомима в разврате. Как многие женщины ее возраста, она болела эротической болезнью, страстью к юношам, которых она растлевала с той же ненасытностью, как это делают сексуально больные мужчины, растлители девственниц. Циничная, хитрая, в трезвом виде она была слащаво-ласкова. Ее певуче-фальшивый голос звучал виновато, лицо становилось еще шире, а наглые глаза конфузливо улыбались. Но почти каждую субботу, к вечеру, она неистово напивалась, и ею овладевали припадки бессмысленного буйства. Обнаруживая силу здорового мужика и стихийное стремление разрушать, она била трех товарок своих, таких же грязных баб, била посуду, ломала стулья, скамьи, однажды изрубила топором бочку водовоза Никона, богобоязненного старика, молчаливого, кроткого, всегда летом одетого в белое, точно покойник. Однажды, когда она, связанная по рукам и по ногам, лежала на земле у двери конюшни, я слышал, как Никон сказал ей: «Жизни ты не жалеешь, Макрея!» Она хрипло ответила: «А что мне жизнь? Эка штука, жизнь!» В часы, когда она буйствовала, на дворе являлся человеческий разум в лице городового. Он молча ударом кулака сваливал Макрею с ног, туго сжав губы, мычал и связывал прачке руки, ноги жгутами из грязных простынь, веревками. Она никогда не сопротивлялась ему, а только бормотала, усмехаясь: «Ну-ну, визжи, визжи, дьявол!» Городовой сопел, опутывал ее веревками и приговаривал сквозь зубы: «Я тебя знаю! Не один я находил, что пьяная прачка страшна. Я безумно боялся ее. Она возбуждала у меня чувство острого отвращения, непобедимой брезгливости. «Зачем живет она?» – спрашивал я дядю. Он отвечал, лаская меня: «Сего вопроса разум не решает. На вопрос «зачем?» мы не находим иного ответа, как «это есть воля Божья».